Приветствую всех вас, дорогие братья и сестры. Благодарность Илье за это пение. Слава Богу за его милость и благодать, которая спасает нас. Сегодня для нашего рассуждения откроем Священное Писание, и некоторые тексты будут высвечены у нас на экране, и прочитаем. Тема нашего рассуждения будет «Жертва или излишки». Мы благодарны Господу за Его благость, милость, и в знак благодарности мы часто приносим Ему наши дары и приношения. И вот то, что мы приносим, как лучше назвать, каким словом? Давайте прочитаем для начала первый текст, Евангелие от Марка, 12 главу, 41 и 42 стихи. «И сел» — Евангелие от Марка, 12 глава, 41 по 43 стихи. Всю историю прочитаем. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие клали, богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет квадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу». Иисус Христос находился в храме. И что его интересовало? Сколько человек жертвует на дело Божие? Или я не так сформулировал вопрос? Что интересовало Иисуса Христа? Сколько или как жертвует? Сколько жертвует или как жертвует? И вот итог он подвел, что бедная вдова положила больше всех, если уже говорить о том, сколько кто пожертвовал. Но его не этот вопрос больше интересовал. Иисус находился во дворе храма, где стояли ящики для пожертвований, и наблюдал за теми, кто приносит свои дары. Многие богатые люди приносили большие суммы и опускали их демонстративно в сокровищницу, тем самым желая привлечь внимание, всеобщее внимание. Иисус с печалью смотрел на этих людей и ни слова не сказал в их адрес. Ни слова не сказал о их щедрости, несмотря на то, что они принесли очень-очень много денег. Но вдруг лицо его просветлело. Он увидел приближающуюся женщину. Женщину, которую постигло несчастье. Недавно она потеряла мужа. А на Востоке вы знаете, что если женщина теряет мужа, то она оказывается бесправной и без средств к существованию. Вот почему в Библии написано, что о вдовах нужно заботиться. Потому что они без средств оставались. И вот эта женщина, которая осталась одна, но она всем сердцем любила Бога. Она регулярно приходила в храм и находила в этом свое утешение. Многие люди в храме, приходя в храм, находят ответы на сложные жизненные вопросы. И вот, войдя во двор храма, бедная женщина неуверенно направилась к сокровищнице. Когда мимо нее проходили богато одетые люди, она со страхом сторонилась, а потом, едва осмелившись, вновь продвигалась вперед. Эта вдова хотела положить на дело Божие свой дар, который сжимала в руке. Она посмотрела на свой дар. У нее в руке было всего две маленькие монетки, две лепты. Что это такое по сравнению с богатыми дарами, которые приносили другие люди? Но, несмотря на то, что это было ничтожно мало, это все, что она имела. Выбрав подходящий момент, она быстро подошла к сокровищнице и опустила эти две лепты и поспешила к выходу. Но в этот момент она уловила на себе взор Иисуса Христа. Христос, подозвав учеников своих, сказал: Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое. У нас на каждом богослужении происходит сбор добровольных даров и приношений. Скажите, кто больше всех жертвует? У нас недавно был сбор новогодних благодарственных даров. И это был хороший сбор. Вам интересно, кто больше всех пожертвовал? Только один Бог может дать ответ на этот вопрос, кто больше всех пожертвовал. Человек не сможет никогда дать ответ на этот вопрос. И вот эта женщина, она не думала, что она больше всех пожертвовала, но когда она услышала приятный отзыв Христа о ее даре, и он сказал, что она больше всех пожертвовала, то мы можем себе представить, что из ее глаз покатились слезы. Ее поступок был принят Богом и оценен по достоинству. Что Богу от нас нужно, когда мы приходим в храм? Сердце, послушание, а мы должны приносить свои дары. Дары для Господа. Вообще, когда появилась необходимость в жертве? Читая Библию, мы находим, что впервые понятие о жертве сразу же после грехопадения появилось. С тех пор, как человек решил, что все, что он имеет, принадлежит ему, и он может этим пользоваться так, как он хочет, а это на языке Библии называется грех, когда человек все, что имеет, использует в своих интересах, не прислушиваясь к рекомендациям Бога. И вот когда Адам и Ева взяли с запрещенного плода то, что они не должны были брать, они решили, что если это рядом находится в их саду, то почему? Они решили, что все принадлежит им, а Богу в этом мире не принадлежит ничего. И вот после этого они вынуждены были покинуть Эдемский. Бог хотел им до их сознания и мысль. Все принадлежит вам. И не только дерево познания добра и зла, даже Эдемский сад вам не принадлежал. Это по благодати вам. Но Адам и Ева этого не поняли. Поэтому, покинув Едемский сад, они решили, Бог решил воспитывать человека и учить. Он ввел систему приношений и даров. Человек должен был регулярно отдавать от себя нечто для Господа, тем самым признавая, что не все принадлежит ему. На первых страницах Библии мы читаем: «Каин принес от плодов земли дар Господу. Авель тоже принес». Бог очень хотел, чтобы человек не привязывался к его дарам, а привязывался к нему, к подателю всех благ. И вот он учил их приносить. «И презрел Господь на Авеля и дар ему, его». Богу приятно было то, что сделал Авель. Авель принес дар, и Господь принял. Скажите, а Ной, когда вышел из ковчега, самое первое действие, какое он совершил? «И устроил», Бытие, 8 глава, 20-21 стих, «и устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники, и обонял Господь приятное благоухание». Сколько было у Ноя чистых всех животных? Всего по 7 единиц. И Ной что сделал, когда вышел из ковчега? Из каждого вида. Не одну жертву принес, а каждого вида пожертвовал. И у него сколько остается? Всего 6. На всей планете больше этого нет. Всего 6 единиц. Скажите, разумно поступил Ной? Их так мало, нужно лелеять. Как это, в какую книгу занести их нужно? В Красную книгу занести нужно. Ну ладно, но используй бы ты сделал. А что Ной сделал? Принес во всесожжение. Что такое жертва всесожжения? просто взял и сжег. Ничего не осталось. И никому не дал. И сам себе не взял. Седьмая часть всех спасенных такой дорогой ценой. Целый год Ной нянчился с ними в ковчеге. И вот теперь он принес эту жертву. Богу приятно было это. Что Богу? Нужна была жертва? Еще один текст прочитаем. Бытие, 22 глава, 1-2 стихи. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама, и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Принеси». Каин принес, Авель принес, Ной принес, и Бог Аврааму говорит, принеси. Но ты принеси не ягненка, а самое ценное, что есть у тебя, сына твоего, единородного. Принеси. Вы бы сделали это? По-человечески это разумно? Для чего Господь дал такое повеление Аврааму? Это нужно было Богу или Аврааму? Господь очень хотел бы, чтобы люди не привязывались к тому, что Он им дает, к материальным благам, к родным и близким, и к детям даже. Хотя мы должны любить и дорожить. Это самое ценное, что Бог дает нам. Но Бог все равно должен оставаться на первом месте. А все, что Он нам дает, на втором месте. Вот какую истину Господь хотел преподать человечеству из поколения в поколение. Давайте еще одну историю вспомним. И здесь Соломон, мудрейший из всех людей. И здесь что-то еще мы найдем. Третья книга Царств, третья глава, с 4 по 5 стихи, с 12 по 13. «И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего», мы читаем. «И пошел царь в Гаваон, чтобы принести там жертву, ибо там был главный жертвенник. 1000 всесожжений вознес Соломон на том жертвеннике. В Гаваоне явился Господь Соломону во сне, и сказал ему Бог, проси, что дать тебе?» Что Соломон возлюбил Господа, свою любовь, как он решил проявить? Пошел в Гаваон, где жертвенник, и что он сделал? Вознес 1000 всесожжений. Что такое всесожжение, жертва всесожжения? 1000 овец, волов, полностью сжег. И помните, что дальше было? Господь сказал ему, проси, что дать тебе? Это угодно было Господу. И что Соломон просил? Мы не будем все прочитывать, вы дома прочитаете. Соломон сказал, 7 стих, «Господи, я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа». Кем был Соломон? Царем самого могущественного, самого богатого государства на планете. И он говорит, я отрок малый. Все, что я имею, это от твоей руки получено. Это тебе принадлежит. Это не мое. Я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. И дальше читаем, 12 стих. Господь говорит в ответ, «Хорошо, что ты просил мудрости, но не просил богатства, славы, душ врагов. За то, что ты просил мудрости, за то, что ты в смирении признал свою зависимость от меня, что ты отрок малый и многого еще не понимаешь. Вот я сделаю по слову твоему». Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе. И то, чего ты не просил, «Я даю тебе и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои». Хотели бы вы быть на месте Соломона? Хотели бы вы с Богом иметь такие отношения, которые были у Соломона? Хотелось бы вам, чтобы Бог на ваши молитвы отвечал так, как Он ответил на молитву Соломона. То, что ты просил, я дам тебе. Но мало того, я тебе дам намного больше, чем ты попросил. Дам тебе и богатство, и славу, и... Вы хотели бы, чтобы Господь так ответил на вашу молитву? Что для этого нужно? 1000 овец принести в жертву для Господа? Сколько там? 1000 рублей? 1000 долларов? Возлюбил Соломон Господа всем сердцем, и поэтому пошел в Гаваон, чтобы принести во всесожжение. И во всесожжение он принес по достатку 1000. 1000 овец, или, я не знаю, 1000 всесожжений. Опять же, давайте вспомним, он просто взял и сжег. И больше нет этих животных. Что сказал бы Иуда? Сжечь 1000 овец. Разбить драгоценный алавастровый сосуд и драгоценное мирра просто взять и вылить на ноги. Что Иуда сказал? К чему такая трата? Зачем все это? Лучше было бы все это раздать нищим. Но Соломон был мудрейший из всех людей. И он не совершил ошибки. И он обрел благоволение в очах Господа. Вот он, секрет, которым Соломон хочет поделиться с нами. Вот он, секрет похвалы от Господа, который бедная вдова хочет поделиться с нами. И Соломон больше всех принес, и вдова больше всех. И вдова, и Соломон могут одинаковый дар принести для Господа. По ценности одинаковый дар. В земном святилище, давайте вспомним, когда человек приходил на богослужение, то с чего начиналось его служение Господу? Его поклонение с чего начиналось? Первое, что на глаза ему попадалось, когда он входил во двор скинии или во двор храма, это жертвенник всесожжений. Поклонение Господу начиналось с жертвы. И о чем этот жертвенник должен был напоминать всем приходящим? О жертве человека или о жертве Бога? О чем этот жертвенник? На этом жертвеннике чьи жертвы сжигались? Человек приносил с собой жертвенного животного, и утром и вечером храмовые жертвенные животные сожигались на этом жертвеннике. Но этот жертвенник прежде всего, конечно, указывал на жертву Иисуса Христа. Все жертвы, они всего лишь указывали на истинную жертву. Агнца Божия, который придет в этот мир. Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Каин принес, Авель принес, Авраам принес жертву, Соломон принес и Христос принес. Скажите, чья жертва дороже, ценнее? Сколько Христос принес в наш мир ценностей? Он пришел в этот мир с пустыми руками. Ведь он, когда родился, ему принесли дары, у него ничего не было. Или это не так? Христос не с пустыми руками пришел в наш мир. Скажите. В книге «Дабы мне познать его» Елена Вайт пишет. «Собрав все богатства вселенной и открыв все источники его божественной природы, Бог отдал это все человеку, чтобы он мог воспользоваться ими. Это было его даром. Бог во Христе подарил нам что? Все богатство вселенной, все небо. Подарил нам спасение, прощение, любовь, радость, мир, подарил нам новую жизнь, которой мы сможем наслаждаться вечность. Если мы все это принимаем от Господа, то от нас что Господь ожидает? Второзаконие, 16 глава, 16 стих. Господь говорит: «Никто не должен являться пред лицо Господа с пустыми руками». Зачем такое повеление? Нужны ли Богу наши жертвы и приношения? Скажите, Богу нужны наши жертвы? Давайте прочитаем три текста сейчас. Притчи, 3 глава, 9 стих. Соломон говорит: «Чти Господа от имени твоего, от начатков всех прибытков твоих». Чти Господа, приноси Ему дары. А Агей пишет, 2 глава, 8 стих, вернее, Господь через Агея говорит: «Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф». Псалом 49, с 10 по 13 стихи мы читаем. Господь говорит: «Ибо мои звери, все звери в лесу, и скот на тысячи гор, если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов?» Когда Соломон принес 1000 всесожжений, Господь говорит: «Ем ли я это все? Это мне ты принес?» Когда Каин и Авель принесли дары, Господь говорит: «Мне вы это все принесли?» Когда Авраам приносил жертвы, «Мне это вы приносите?» Господь говорит: «У меня всего достаточно. Мое золото, я все это сотворил, я вам все это дал». Кому мы приносим? Скажите, кому нужны наши жертвы? Нам или Богу? Нам. Если мы любим Бога, то Господь говорит: пожалуйста, поймите одну важную истину. Любовь – это не чувство. Любовь – это даже не слова. Любовь – это какие-то конкретные действия. Любовь – это жертва, если хотите понять, принять. Если мать любит своих детей, она идет на жертву. Если парень любит девушку, он жертвует чем-то. Если мы говорим, что любим, но ничем не жертвуем, то это пустые слова и не больше. Любовь и жертва – неразделимые понятия. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал». И Иисус Христос говорит: «Если любите меня», Евангелие от Иоанна, 14 глава, 15 стих, «соблюдите мои заповеди». А заповеди Божьи в чем заключаются? Люби Господа и люби ближнего. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Любите, если любите меня, соблюдите заповеди. Другими словами, если любите меня, ну, сделайте что-нибудь с этой любовью. Не храните ее в своем сердце, в своих чувствах. Сделайте что-нибудь. Быть христианином – это быть похожим на Христа. Христос жертвовал своими интересами и преимуществами ради благополучия других. И Он говорит: если вы, мои ученики, начните жертвовать. Апостол Павел пишет: «Итак, умоляю вас, братья», Римлянам 12 глава 1 стих, «милосердием Божиим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения». В Новом Завете уже не нужны кровные жертвы, но необходимость в жертве остается. Почему? Да потому что жертва нужна не Богу, а людям. Господь заинтересован в том, чтобы наш характер формировался, чтобы мы наконец-то понимали, что не нам все принадлежит, что все, что мы имеем, принадлежит Господу. Если, посещая храм, мы готовы петь, молиться, восхвалять Бога, но не готовы идти на жертву в храме или вне храма, то это о чем говорит? Это говорит о формальной религии, о формальном христианстве. Ну вот и здесь давайте вспомним, как наша тема называется сегодня: жертва или излишки, лишние. Конечно, все мы что-то даем, приносим для Бога и для ближних наших, чем-то жертвуем. Но вот не путаем ли мы два понятия – жертва и излишек? К сожалению, многие люди не понимают разницы между этими двумя словами. И иногда можно услышать, как человек говорит: у меня нет лишнего времени, чтобы каждую субботу ходить на богослужение. У меня нет лишних средств, чтобы жертвовать их для Бога. Если я так говорю, то Бога я ставлю на какое место? На второе? Себя на первое место ставлю. У меня нет ничего лишнего для Бога. Я вот, как у меня, я семья, дети, ну а для Бога уже, если что-то будет, то будет, а не будет, так не будет. Правильно ли это? Мы в истории первой прочитали, что богатые клали много, но их дары не требовали от них никакой жертвы, потому что они клали от избытка, приносили свои богатые дары. А бедная вдова положила что? Все, что имела, все пропитание свое. Давайте запомним, небо заинтересовано не в наших деньгах, а в формировании характера. Конечно, сатана внушает нам иногда мысль: прежде чем пожертвовать, вы лучше поинтересуйтесь, куда это все пойдет. Вы никогда не задумывались? Или, может, кто-то вам подсказывал такую идею? Слушайте, а куда все это идет? Вот вы жертвуете, жертвуете. Скажите, куда две лепты пошли бедные вдовы? Еще какие ответы могут быть? Куда могли пойти две лепты бедной вдовы? В карман священникам. Еще куда могли они быть использованы? На гвозди. Скажите, до распятия оставалось не так много, до предательства оставалось не так много. И когда священники пригласили Иуду, то что они ему сказали? Мы тебе 30 серебряников из нашего бюджета выделим. Ты предашь Христа? Скажите, могли ли эти две лепты пойти в эту сумму? На предательство. Мы не знаем. Все может быть. Мы знаем, как использовались они. Но вот то, что Библия говорит, Христос посмотрел на эту бедную вдову, и что сделал? Похвалил ее. Она ничего не теряла из-за того, что она не знала, куда все это пойдет. Это не ее была проблема. Перед этим Иисус Христос сказал стихи перед, в Евангелии от Марка, перед этой историей Христос сказал: те, которые объедают вдов и долго молятся, примут тягчайшее наказание. Кто неправильно использует средства, полученные от вдовы, сам будет наказан самым строгим образом, но не вдова. Во вдаре вдовы Спаситель увидел отражение своего характера, отражение своей голгофской жертвы. Благодать Божия в ее сердце достигла своей цели, в ее жизни осуществила это преобразование, и это было самое дорогое и самое ценное для Спасителя. Поэтому он сказал, что она принесла больше всех, она принесла свое сердце с этим даром. Вот в этом даре она себя принесла в жертву живую, святую. Потому что Бог смотрит не на приношение, а на сердце. Не на то, сколько мы жертвуем, а как мы жертвуем. Вчера, интересно, размышляя над этой темой, я услышал одно интересное высказывание. У многих людей на груди крестик, а в душе нолик. У многих людей на груди крестик, а в душе нолик. Бог смотрит не на дар, который мы приносим, а на сердце. Наше сердце, приносим мы вместе с этим даром или нет? Нас родители учили, когда готовятся к пожертвованиям в церкви, то они говорили: самое лучшее, чтобы вы с воскресенья начинали думать о пожертвовании. Что вы принесете Господу как дар? Не в субботу, когда уже корзиночка пошла, быстро, суматошно открыть кошелек, вытащить деньги и пожертвовать. там разговариваем, с кем-то разговариваем, а сбор, пожалуйста, быстро на автомате положили купюру и дальше продолжаем общаться друг с другом. Сердце где при этом присутствует? То, что мы сделали, это что мы сделали? Да мы лишнее отдали. Мы от этого не пострадаем. Мы просто вытащили, мы знаем, что от этого, мы же знаем, какую купюру выносим. А нас родители учили, с воскресенья планируйте ваше приношение Господу. Каким оно будет? Какие у вас возможности? Вот оценивайте Божье благословение. А в субботу всего лишь осуществите передачу. Но жертвуйте на протяжении недели. Пусть Божья цель будет достигнута, ведь система пожертвований призвана формировать наш характер. Не две секунды в неделю, чтобы мы думали об этом, а чтобы всю неделю мы могли взвешивать, чтобы мы могли думать об этом, чтобы в нашем сердце что-то происходило. Для Бога процесс важнее, нежели сам поступок, действия. Именно для этого система пожертвований. Ведь Господь для церкви может дать дары и из другого источника. Он просто в два дворца какого-нибудь Валтасара напишет: ты взвешен на весах и найден очень легким огненными буквами. Коленки задрожатся у этого олигарха, и он скажет: Господи, что сделать? И Господь скажет: принеси вот сколько там, пару миллионов сюда. И думаете, он не сделает? С радостью сделает, только чтобы этот ангел ушел от него и не пугал больше. У Бога есть тысячи средств, возможностей, какими он может воспользоваться. Но он этим путем не идет, потому что наши сердца, наши характеры тогда останутся эгоистичными. Бог не приготовит нас к вечности. Поэтому давайте будем помнить, процесс важнее в системе приношений. Вот сердце, исполненное веры и любви, для Бога дороже, чем самый драгоценный дар. Вот по какой причине некоторые дары Господь не принимает. Вы помните, Каин и Авель принесли дар, Господь дар Каина, Авеля принял, а дар Каина не принял. А что, плохой дар был? Менее ценный? Анания и Сапфира, с женой своей посоветовавшись, продали имение, и некоторую часть принесли и положили к ногам апостолов. Как вам кажется, много они принесли? Больше, чем две лепты? Больше. Часть имения, ну не две лепты, понятно. А Господь принял? Чем закончился этот день для Анании и Сапфиры? Смертью. Чтобы они больше не лгали, не обманывали и не использовали систему жертвоприношений для самовозвышения и самовосхваления, и для того, чтобы чувство собственного достоинства поднять в своих глазах. Один важный урок мы находим еще здесь, в этом даре вдовы. Эта бедная вдова положила все, что имела, все пропитание свое. Подождите, а что она кушать будет вечером? Ну ладно, ужинать вредно. А утром что она будет кушать? Она подумала об этом? Господь усмотрит, она так подумала. И вот эта мысль, доверие Богу, это было самым ценным для Христа. Она сделала это с верой, что Небесный Отец не оставит ее в вопиющей нужде. Именно этот дух щедрости, великодушия и ее детская вера вызвали похвалу Спасителя. В книге «Желания веков» мы читаем комментарии на эти стихи. И вот здесь я хочу привести один пример. Один человек подходит к пастору и говорит: «Пастор, если я верну десятую часть Господу, десятую часть своих доходов, да потом еще и пожертвования принесу, то мне жить не на что будет. У меня сейчас проблемы финансовые. Я там машину купил, я дом строю». А другой человек подошел и спрашивает: «Пастор, если я буду соблюдать субботу по заповеди, меня уволят с работы, а чем я детей кормить буду?» Пастор выслушал одного, потом выслушал другого и сказал: «А вы верите Богу? Вы верите, что Бог может позаботиться о вас? Если не верите, то и не надо ничего приносить, Бог не примет у вас. Потому что для Бога сердце, исполненное веры и любви, дороже этого дара. не надо. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Не приносите даров тщетных. Книга пророка Исаия, 1 глава. Вопрос субботы, пастор говорит, и вопрос десятины, это не вопрос денег и не вопрос времени. Это вопрос веры. Если вы верите, что Бог всемогущий, Он может о вас позаботиться, тогда проявите вашу веру на деле. Если вы любите Бога, проявите эту любовь. И Господь, как Соломону, придет и скажет: «И то, чего ты не просил, я дам тебе». Вопрос в другом. Верите ли вы? Господь спрашивает. Многие люди, многие христиане на протяжении столетий жертвовали не только средства, не только волов, овец и деньги. Они отдавали свою жизнь. Апостол Павел говорит, Тимофею пишет: «Я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало». Но непревзойденный пример жертвы, жертвенности оставил Христос. Апостол Павел пишет, 2 Коринфянам 8:9: «Вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Скажите, Иисус Христос отдал лишнее или Он пожертвовал всем, что имеет, подобно этой вдове? Да, Христос обнищал. Он думал не о себе в этот момент, Он думал о нас. И на подвиг души своей Он будет смотреть с довольством. Прежде чем мы закончим, я хочу вам прочитать одну историю о пожертвованиях одной семьи. Это реальная история, которая произошла в 1946 году. И рассказала ее Эдди Оган, женщина. Вот эта женщина, которая рассказала, это современная фотография, она рассказала эту историю. Ей тогда было всего 14 лет. Младшей сестре Оси было 12, а старшей Дарлин 16. И вот она рассказывает: «Наш отец умер в 46-м году, за 5 лет до 1946 года, оставив маму без средств к существованию с семью школьниками, которых нужно было еще поставить на ноги». Это их семья. Здесь еще отец жив. И вот в начале 1946 года она пишет: «Мои старшие сестры вышли замуж, братья уехали зарабатывать на хлеб, из дома выехали. Мы остались с двумя, я с двумя сестрами и с мамой вчетвером остались. За месяц до Пасхи наш пастор, они не были адвентистами, просто принадлежали христианской другой деноминации, за месяц до Пасхи наш пастор объявил, что церковь будет собирать особое пасхальное пожертвование для одной бедной семьи. И он попросил всех заранее откладывать деньги и проявить при этом щедрость. Вернувшись домой, мы с мамой обсудили, что может сделать наша семья, бедная семья, в этой ситуации. И мы решили, что целый месяц мы будем жить на одной картошке, купили мешок картошки, и они поняли, что мы на этом можем сэкономить $20. Далее, они говорят, мы решили сэкономить на электроэнергии, так как будем меньше зажигать свет и платить за это. Старшая сестра набрала работы по уборке домов и дворов, а мы, младшие, нянчились с соседскими детьми, тоже подрабатывая. Цель наша за этот месяц – собрать как можно больше денег, чтобы помочь бедной семье. Более того, на 15 центов мы могли купить веревку и сплести из одной веревки 3 прихватки и продать по доллару. 15 центов превращали в доллар. На таких прихватках мы заработали еще $20. Она дальше говорит: «Это был самый замечательный и счастливый месяц в нашей жизни. Каждый вечер мы пересчитывали, сколько скопили. Мы сидели в потемках и дружно представляли, как обрадуется эта бедная семья деньгами, которые соберет наша церковь. У нас было 80 членов церкви, нас четверо. И вот мы прикинули, что общая сумма будет в 4 раза больше, чем соберет наша семья. Тем более, что пастор каждое воскресенье напоминал об этом пожертвовании. И вот за день до Пасхи мы с Оси, со своей сестрой, пошли в магазин и обменяли всю нашу мелочь на три новенькие 20-долларовые купюры и одну 10-долларовую. Итого 70 долларов у нас было. Мы неслись домой во весь дух, чтобы скорее показать их маме и Дарлин. У нас никогда раньше не было столько денег. От возбуждения мы едва уснули. Что с того, что на Пасху у нас не будет новой одежды? Зато у нас есть целых 70 долларов на пожертвование. Мы не могли дождаться, когда же пойдем в церковь. Воскресным утром дождь лил, как из ведра. Зонтика у нас не было, и до церкви нам нужно было идти пару километров. У Дарвин в туфлях дырки были закрыты картонными стельками. Картон весь размок, и она промочила ноги. Но мы сидели в церкви очень довольные. Я услышала, как подростки перешептываются про нас, что, мол, девчонки Смитов опять в своих старых платьях. Я посмотрела на них, одетых с иголочки, но ощутила себя богатой, ведь у нас было 70 долларов на пожертвование. И когда собирали пожертвования, мы сидели во втором ряду. Мама положила 10-долларовую купюру, а каждая из нас, девочек, по 20 долларов. Всю дорогу домой из церкви мы пели. За обедом мама преподнесла нам сюрприз. Оказывается, она сумела заранее купить дюжину яиц, и мы сварили пасхальные яйца, и жареная картошка у нас была к обеду. И потом, когда мы заканчивали обед, к нашему дому подъехал пастор. Мама открыла дверь, минутку поговорила с ним и вернулась с конвертом в руках. Мы спросили, что там, но мама не сказала ни слова. Она открыла конверт, и из него высыпалась кучка денег. Три новенькие 20-долларовые купюры, одна 10-долларовая и 17 по 1 доллару. Мама спрятала деньги обратно в конверт. Мы сидели молча, уставившись в пол. Еще минуту назад мы чувствовали себя миллионерами, а теперь нищим белым отребьем. Мы, дети, жили так счастливо. Нам было жалко всех, у кого не было таких, как у нас, мамы с папой. Не было братьев и сестер таких, как у нас. У нас полный дом людей всегда был, других детей. А у наших друзей этого не было. Они не понимали, как мы весело и счастливо жили. Как мы делили свои столовые приборы, которых на всех не хватало каждый обед. Я знала, что у других есть много такого, чего нет у нас. Но мне и в голову не приходило, что мы были бедные. В тот пасхальный день я узнала, что мы такие. Деньги собирали для нас. Пастор принес деньги нам, как для бедной семьи. Значит, мы должны быть бедные. Но мне не хотелось быть бедной, мне это не нравилось. Я посмотрела на свое платье, поношенные туфли, и мне стало стыдно. И сразу же расхотелось ходить в церковь. Там же уже, наверное, все знают, что мы бедные. Всю следующую неделю мы, девочки, ходили в школу, возвращались домой и друг с другом особенно не разговаривали. Наконец, в субботу мама спросила нас, что бы нам сделать с этими деньгами? А что делают бедные люди с деньгами, мы спросили. Никто из нас не знал. Идти в церковь в воскресенье не хотелось, но мама сказала, что надо. Хотя день был солнечный, по дороге мы молчали. Мама как-то нас хотела развеселить и начала петь, но песню никто не подхватил, и она остановилась после первого куплета. В церкви был приезжий брат, миссионер. Он проповедовал и рассказал нам о том, как в Африке верующие люди сами лепят кирпичи, из этих кирпичей, обожженных на солнце, строят молитвенные дома. И они стены могут построить, но на крышу у них не хватает денег, нет денег. И в среднем крыша стоит 100 долларов на один молитвенный дом. И тогда пастор после этой проповеди спросил церковь, не могли бы мы, дорогие друзья, с вами пожертвовать чем-то, чтобы помочь бедным людям в Африке. Мы переглянулись и улыбнулись. Первый раз за всю неделю. Мама открыла сумочку и достала конверт. Она передала его Дарлин. Дарлин мне, а я Оси. И та положила его в пожертвование. Когда собрали пожертвование и подсчитали все, пастор объявил, что собрали немного более $100. Миссионер очень обрадовался, он даже не ожидал такого большого пожертвования от нашей маленькой церкви. Он сказал: «Наверное, среди вас есть очень богатые люди». И вдруг нас осенило. Из этих чуть больше $100, $87 положили мы. Так оказывается, мы и есть та самая богатая семья в нашей церкви. Ведь так сказал миссионер. С этого дня мы больше никогда не были бедными. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Христос сегодня сидит в храме моей и твоей души. Что Он видит? Что Он слышит? Не похожа ли моя жизнь на медь звенящую и кимвал звучащий? Видит ли Иисус в моем сердце чистоту побуждений, преданность, искренность, любовь и благодарность? Я приношу Ему лишнее, без чего свободно могу обойтись, или я жертвую для моего Господа, который для меня отдал все? Помолимся в завершении молитвой Давида. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Если вы хотите и с этой молитвой обратиться к Господу, я приглашаю встать. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя за Твою благость, милость, за Твою жертву ради нас, за тот дар, который Ты принес нам в лице Иисуса Христа. Благодарим Тебя за прощение, спасение и все небо, и вечную жизнь. Мы хотели бы, Господи, нашу благодарность не только на словах выражать, но и на деле. Помоги нам, Господи, соблюдать Твои заповеди, любить Тебя и любить ближних, как самих себя. Помоги, Господи, нам иметь сердце чистое, сотвори в нас дух правый, и помоги нам, Господи, быть похожими на Тебя. И когда Ты придешь скоро в этот раз, помоги нам иметь такой характер, чтобы мы свободно могли войти в Твое Царствие и разделить с Тобой драгоценную вечность. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь.